36. «Все солдаты, солдаты», — поражалась она. «Сколько разных мундиров!» «Мундиры, вернее, то, что от них оставалось, я постарался изобразить как можно достовернее, в знак признательности моему учителю Дэну Грегори.
Отцы всегда так горды, когда первый раз видят сына в форме», — сказала она.
«Да, знаю. Большой Джон Карпинский ужасно был горд. Речь, как вы поняли, шла о моем соседе. Сын его, маленький Джон, плохо учился в школе, потом попался на продаже наркотиков. Поэтому, когда началась Вьетнамская война, он пошел добровольцем в армию. Никогда я не видел Большого Джона таким счастливым, как в тот день, когда маленький Джон приехал домой в форме. Отцу казалось, что сын выправится и в конце концов чего-нибудь добьется. Но маленького Джона привезли домой в цинковом гробу. Кстати, Большой Джон и его жена Дарина решили поделить свою ферму, где выросли три поколения, Карпински, на участке по 6 акров, сообщила вчера местная газета. Участки пойдут на расхват, как горячие пирожки, ведь здесь можно построить много домов, из окон которых, начиная с 3-го этажа, будет поверх моих владений виден океан. Большой Джон и Дарина распухнут от денег и купят поместье во Флориде, где не бывает зимы. Стало быть, расстанутся со священным кусочком земли у подножия своего Арарата, но добровольно, не испытав самого ужасного бедствия — резни.
— А ваш отец тоже гордился, когда увидел вас в форме? — спросила Церцея.
— Он до этого не дожил, — сказал я. — И хорошо, что не дожил, а то бы наверняка запустил в меня шилом или сапогом.
— Почему? — спросила она.
— Просто вы забыли, что это ведь молодые солдаты, чьи родители тоже, небось, надеялись, что их дети чего-нибудь добьются, перебили всех, кого он знал и любил. Если бы он увидел в форме меня, то оскалился бы в бешенстве, как собака, заорал бы: «Мерзавец, свинья!» или «Убийца, вон отсюда!»
«Как вы думаете, что с этой картиной будет?» — спросила Церцея.
«Ну, ее не выбросишь. Слишком большая», — сказал я. «Может быть, она перекочует в частный музей в Лабаке, Техас, где собрано большинство работ Дэна Грегори, или, может, стоило бы повесить ее над самой длинной на свете стойкой бара, тоже где-нибудь в Техасе. Только клиенты, боюсь, будут все время вскакивать на стойку, чтобы посмотреть, что там на картине. Бокалы перебьют, затопчут закуски. Но, в конце концов, — сказал я, — пусть мои сыновья Терри и Анри решают, куда им девать. Настала очередь женщин».
«Так вы оставите картину им?» — спросила Церцея.
Она знала, что сыновья терпеть меня не могут, и взяли фамилию второго мужа Дороти Роя, потому что он-то и был им настоящим отцом.
«Вы думаете, это остроумно — оставить им картину?» — сказала Церцея. «По-вашему, она ничего не стоит?» «Ну, так я вам скажу, в каком-то смысле это ужасно значительная картина».
«Значительная, как лобовое столкновение. Всегда есть последствия. Что-то случилось, уж сомневаться не приходится».
«Оставите ее этим неблагодарным, — сказала она, — и сделайте их мультимиллионерами».
«Они все равно ими будут, — сказал я. — Я оставляю им все, что у меня есть. включая ваших девочек на качелях и бильярд, если вы, конечно, его не заберете. Но после моей смерти им придется кое-что сделать, сущую ерунду, чтобы все это получить. Что именно? Взять себе и передать моим внукам фамилию Карабекян. Вам это так важно? Я делаю это ради своей матери. Хоть она Карабекян не по рождению, но ей так хотелось, чтобы имя Карабекянов продолжало жить. Неважно где, неважно как.
— А много тут реальных людей? — спросила она.
— Стрелок, цепляющийся за меня. Я помню его лицо. Эти два эстонца в немецкой форме — Лоурел и Харди, сноска, известные американские комики. Вот тот француз-коллаборационист Чарли Чаплин. Двое угнанных из Польши рабочих по другую сторону часовни — Джексон Поллок и Терри Китчен.
Так значит, там внизу все три мушкетера?
Да, это мы.
Наверное, когда двое почти одновременно умерли, для вас это было страшным ударом, — сказала она.
Мы раздружились задолго до этого. Мы много пили втроем. Вот люди нас так и прозвали. К живописи это не имело отношения. Какая разница, будь мы хоть водопроводчики, то один, то другой, а иногда все трое. Мы на время бросали пить и редко встречались. Поэтому какие уж там три мушкетера. Ничего от нашего союза не осталось еще до того, как они покончили с собой. Говорите, страшный удар? Вовсе нет. Когда это случилось, я просто на 8 лет стал отшельником.
А потом покончил с собой Ротко, сказала она.
Увы, ответил я, из долины радости мы возвращались к действительности, а тут нас снова ждал грустный перечень самоубийств абстрактных экспрессионистов. Горки повесился в 1948 году, Поллок разбился пьяный на машине, и почти одновременно застрелился Китчен в 1956 году, а затем в 1970-м до смерти себя изрезал Ротко. Ужасающее было зрелище. С резкостью, которая даже меня самого удивила, я сказал, что эти насильственные смерти сродни скорее нашим пьяным разгулам, а к нашей живописи касательства не имеют. «Мне, конечно, трудно спорить с вами», — сказала она. «Да и не о чем! Честное слово даю, не о чем!» — говорил я с юношеской горячностью. «Вся магия нашей живописи, миссис Берман, вот в чем. Для музыки это давно уже обыденность, но на полотне впервые проявился благоговейный восторг человека перед Вселенной. Причем этот восторг не имеет никакого отношения к тому, хорошо ли ты пообедал, к сексу, к тому, какой у тебя дом или костюм, к наркотикам, к машинам, деньгам, газетным сенсациям, преступлениям и наказаниям, спортивным рекордам, войнам, миру и всем прочим житейским делам. И уж само собой, этот восторг совершенно не связан с необъяснимыми приступами отчаяния и самоуничтожения, которые находят на всех, будь ты художник или водопроводчик. «Знаете, сколько мне было лет, когда вы стояли на краю этой долины?» — спросила миссис Берман. «Нет, ровно год. И, пожалуйста, не обижайтесь, рабо. Но картина говорит так много, что сегодня я больше не в состоянии на нее смотреть». «Понимаю», — сказал я. «Мы находились в амбаре уже больше 2 часов. Я и сам был, как выжатый лимон. Но все во мне ликовало от гордости и удовлетворения. Мы подошли к выходу. Я уже держал руку на выключателе. Не было ни луны, ни звезд. Повернул выключатель, и мы погрузимся в кромешную тьму. И тут она спросила: «Вы на картине даете как-нибудь понять, где и когда это происходит?» «О том, где это происходит? Нет. А вот когда? Понять можно, только надо как следует присмотреться. Это там, на дальнем конце, и очень высоко. Для этого понадобится стремянка и увеличительное стекло. Хотите?»
«Лучше в другой раз», — сказала она.
Тогда я ей рассказал. Там наверху капрал новозеландской полевой артиллерии, маори, попавшие в плен под Тобруком в Ливии. Вы, конечно, знаете, кто такие маори. «Полинезийцы», — сказала она, — «аборигены Новой Зеландии». «Правильно. До прихода белых они разделялись на множество воюющих племен и были людоедами. Полинезиец сидит на пустом ящике из-под немецких боеприпасов. На всякий случай в ящике еще осталось 3 пули. Маори пытается читать газету. Подобрал газетный обрывок, принесенный ветром, который поднялся на рассвете. Я продолжал, держа руку на выключателе. Это клочок антисемитской еженедельной газеты, издававшейся в столице Латвии Риги во время немецкой оккупации этой маленькой страны. Газета полугодовой давности. В ней даются советы по уходу за садом и консервированию продуктов. Маори очень внимательно ее читает, пытаясь понять то, что все мы хотели бы понять, где он, что происходит и что будет дальше. Если бы у нас была лупа и стремянка, миссис Берман, вы могли бы увидеть, что на ящике маленькими буковками написана дата 8 мая 1945-го. Тогда вам был 1 год. Я последний раз оглядел, настала очередь женщин, которая снова укоротилась, превратившись в треугольник плотно упакованных драгоценностей. Мне не надо было ждать, пока появятся соседи и приятели Селесты и подтвердят то, что я знал и без них. Из всех картин моей коллекции это будет пользоваться самой большой известностью. «Господи, Церцея!» — воскликнул я. «Похоже, она тянет на 1 000 000». «Так и есть, рабо». Я выключил свет. 37. Когда мы медленно в полной тьме брели к дому, она взяла меня за руку и напомнила, что я все-таки пригласил ее танцевать. «Когда?» «Мы сейчас танцуем», — сказала она. «Да ну!» Она опять повторила, что и представить себе не могла, чтобы я или кто-нибудь другой мог написать такую огромную прекрасную картину, да еще на такую серьезную тему. Мне и самому не верится, что создал ее я. Может, это не я? Может, картофельные жучки? Церцея сказала, что как-то, взглянув на полку с романами Полли Мэдисон в комнате Селесты, она тоже засомневалась, она ли их написала. «Может, это плагиат?» — пошутил я. «Мне иногда и самой так кажется». Домой мы вернулись в таком состоянии, какое бывает только после физической близости, хотя ничего подобного между нами не происходило и не произойдет. Не примите за хвастовство, но никогда еще я не видел ее такой удовлетворенной и усталой. Обычно такая неугомонная, вся в движении, она теперь расслабленно откинулась на мягких подушках в библиотеке. Тут незримо присутствовал и дух Мерили Кэмп. Переплетенный томик ее писем к армянскому мальчику из Калифорнии лежал на кофейном столике между мной и миссис Берман. Я спросил миссис Берман, что она подумала бы, если бы амбар оказался пустым, или полотна незаполненными, или я бы восстановил на них виндзорскую синюю 17. Если бы вы действительно оказались бы такой пустышкой, как я думала, поставила бы вам 5 с плюсом за искренность. Я спросил, будет ли она писать, я имел в виду письма, но она решила, что речь идет о ее романах. «Я только это и умею делать, да еще танцевать», — сказала она, «пока не разучилась. Горе ко мне не подступится». Все лето она держалась так, что никто бы и не догадался. Недавно она потеряла мужа, человека, видимо, блестящего, остроумного, которого она обожала. И еще одно немного помогает, мне помогает, вам, возможно, и не помогло бы. Надо без умолчания, во всеуслышание сообщать всем, когда они правы, а когда нет, и тормошить их. Встряхнитесь повеселее за работу. «Дважды был я Лазарем», — сказал я. «Я умер с Терри Китченом, а Эдит вернула меня к жизни. Я умер с Эдит, а к жизни меня вернула Церцея Берман. Неважно, кто именно», — сказала она. Мы поговорили о Джералде Хилдрите, который приедет в 8 утра на своем такси и отвезет ее в аэропорт. Он местный, лет 60. Тут все знают Джералда Хилдрита и его такси. Он раньше состоял в спасательной команде нашего округа, и, по-моему, они с моей первой женой одно время были увлечены друг другом. Это он нашел тело Джексона Поллока в 60 футах от дерева, в которое врезалась его машина. А прошло несколько недель, и ему же пришлось собирать в пластиковый мешок то, что осталось от головы Терри Китчена. Выходит, он сыграл важную роль в истории искусства. Когда он недавно вез меня, то рассказал, что его семья 300 лет трудится здесь, не покладая рук, а у него самого, кроме такси, ничего нет. «Зато такси у него хорошее», — сказал я. «Да, он все время до блеска натирает кузов и пылесосит внутри», — сказала она. «Наверное, это его способ сделать так, чтобы горе не подступало. Не знаю, правда, какое горе у него». «Уже 300 лет оно подступает», — сказал я. «Пол Шлезингер беспокоил нас обоих. Я все время размышлял о том, что чувствовала его беспомощная душа, когда плоть кинулась на ручную гранату, которая вот-вот взорвется. И как только она его не убила,
— удивлялась Церцея.
Непростительная небрежность рабочих с фабрики, где их делали.
Его плоть сделала это. Ваша? Ту картину в амбаре, — сказала она.
Может, вы и правы. Душа моя не сознавала, какую нужно написать картину, а плоть написала.
Она откашлялась. — Так не пора ли вашей душе, которая вечно стыдилась плоти, воздать ей за то, что в конце концов она создала прекрасное?
Я задумался. Может, и тут вы правы.
— Тогда пусть так и будет.
— Каким образом?
— Поднесите руки поближе к глазам. Посмотрите с любовью на эти удивительные, мудрые, живые существа и скажите громко: «Благодарю тебя, плоть!»
Так я и сделал. Поднес руки к глазам и громко от всей души произнес: «Благодарю тебя, плоть!» О! Счастливая плоть! О, счастливая душа! О, счастливый Рабо Карабекян!